Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о личном грехе. В конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 36 по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым.
Мы с вами занялись самой интересной темой, которая, наверное, ближе всех тем нам – личный грех. Правда, по-моему, я не назвал ни одного личного греха, поскольку обычно это делают духовники, а они спрашивают, а вот это дело? Недавно мне одна молодая девушка рассказала, молодая, 20 лет или 19-20 лет, как ее начал исповедовать один священник. И она сказала, больше я никогда в жизни не пойду. Он спрашивал о таких мерзостях, о которых просто даже культурный, вежливый человек никогда и сказать не скажет даже. То есть исповедь оказалась превращенным в развращение. Я почему говорю вам, что иногда находятся такие, прости Господи, мерзавцы, да, которые начинают копаться в таких вещах, о которых неприлично даже думать, а не только что говорить. Это, кстати, уже не первый случай, когда мне рассказывают о таких вещах. Другая тоже, правда, та уже была взрослая, к одному архимандриту, но мы хорошо были с ней знакомы, и она мне говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла бы совершенно развращенной после этой так называемой генеральной исповеди. Вот, оказывается, какие вещи могут быть. Забыли, что уж кто должен быть образцом культуры даже, вежливости, говорю, уж тем более целомудрия в своих разговорах, в своем поведении, как это священник, принимающий исповедь. Это как нахал, наглец. Другого слова не скажешь. Конечно, то, что я вам сейчас говорю, это было бы более уместно, наверное, сказать, когда мы с вами, может быть, удастся, у нас лекций совсем немного остается, да, будем говорить о таинствах и, в частности, о таинстве покаяния. Но просто я, чтобы не забыть, не упустить, избавит Бог, учтите, потому что будете, став священниками, если станете на этот путь, будете отвечать уже не за свои грехи, а будете отвечать за падение, за грехи вот тех, кто к вам приходит. Беда, если слепой поведет слепых. Оба упадут, сказано там, в яму. Но теперь мы видим, в пропасти даже. Ну хорошо, друзья мои, это то, что касается грехов личных. Человек может в чем-то каяться в одном. Священник может действовать уже на целую группу, на широкую группу людей. И ответственность его повышается во сколько раз? А вот во столько, о чем сказано в Евангелии. Мельничный жернов повесить ему лучше на шею. Вот такие дела. А всем тем, кто просто подходит исповедоваться, надо помнить, от таких священников, так называемых, надо бежать, как от огня. Это или бессовестные уже люди, или глупые, которые услышат генеральную исповедь. Да генеральная исповедь требуется когда? Если человек ни разу в жизни не исповедовался, или не исповедовался многие-многие годы, но тут действительно надо вспомнить что-то. А когда человек в году 10 раз исповедуется, какая тут генеральная исповедь? Исповедь состоит только в том, чтобы покаяться в том, что особенно беспокоит душу, а не в том, чтобы начать все перечислять, давать отчет о проделанных грехах. Это может делать только глупый, ничего не понимающий человек. Ну, извините, друзья мои, я просто об этом говорю, поскольку в прошлый раз мы с вами рассуждали, пытались немножечко подумать о том, что такое личный грех. И я не говорил о категориях. Одно дело – грех, который совершает человек в себе, сам. Другое дело, когда он совершает грех, касающийся уже какой-то группы людей, либо даже другого человека, сразу тяжесть. Еще тяжелее грехи, когда развращаются целые народы. Целые народы. Вот сейчас только в Италии был конгресс, семья. Семья. Так вы знаете, что там творилось? Полиции пришлось уже оцепить весь этот район. Почему? Гомики, огромное количество вокруг, озор им, кому? Это консерваторы, это средневековье, о семье говорят, муж и жена. Вы слышите, уже что-то народ уже это не звереет. Это не звереет, вы слышите? А что же? Сатанеет. У зверей такого нет. У зверей все естественно, а сатана все извращает. Он против естества, и вот такие вещи творит. Мне это только что рассказали, которые участвовали. Вот так, средневековье, мрачное средневековье. Вот так. Вот, оказывается, в каком состоянии находится Европа, которая была, кажется, какой христианской. Но обращаю ваше внимание, дерево узнается по плодам. Вот вы видите плоды. Вот вам это один фактик. Фактов таких полно. Вы все в интернете бываете знакомы в этом отношении. Знаете, что там происходит. Плоды чего? Мы задумаемся или нет? Плоды чего это? Чьего воспитания? Рим отпал от церкви. Пошел по пути. Вы обратите внимание только на их живопись, на их так называемую иконопись. Вы знаете, что к XIII веку в католической церкви уже не осталось иконы. Все превратилось во что? В портреты. Мадонна Литта. Мадонна такая-то. Кающаяся Магдалина. Всех их полураздевают. Все, насколько это можно. Развращенные до самого... Сама даже так называемая иконопись, хотя это уже была не иконопись, к концу XIII века уже иконы фактически не осталось. Вы слышите, откуда корни идут? В общем, самая большая коллекция порнографической литературы находится в Ватиканском музее. Там почти 26 тысяч. Самая большая в Европе. Правда, замечательно? Да здравствует экуменизм! Ура, братья-католики! Надо же смотреть плоды, чтобы и судить о том, каковы истоки. Никто не развращать не мог. Только она, это так называемая церковь. Имейте в виду, потому что сейчас идеологических границ у нас ни с кем нет, идеологических. Ни с кем нет. И они спокойно теперь могут заниматься пропагандой всех этих идей. У нас так мягко называют либерализм. Ну, где-то, ладно, в области политики, в области морали, а религии. Что это такое? Вы знаете, что если вы скажете, ответьте на вопрос, вопросов дважды два, сколько? И вы скажете, 3 целых, и затем после запятой 9 триллионов девяток. Вам что скажут? 2. Как? Это такое что-то ничтожное, такое вещи. Принципиальная ошибка, а не в том сколько. Только 4, а не 3 и миллиарды девяток. Так и здесь истина, вам понравится, может, такая фраза, интолерантна. Все время говорят о толерантности, потому что должны благосклонностью, великодушием относиться к любому мнению. Мнение, пожалуйста. Но истина интолерантна. Она не терпит фальши. Это надо понимать. Хорошо, это как всегда, вы знаете, я делаю маленькое вступление, которое никому не нужно, правда же? Так, ну, а теперь поговорим о том, что уж совсем не нужно. Да, о том, что вы великолепно знаете, даже лучше меня. Но напомню, почему лучше? Ну, потому что вы все изучали, наверное, догматику уже наизусть, вдоль и поперек, знаете. Поэтому я долго не буду останавливаться, но сказать надо, и причина к этому есть. Речь идет о чем? Я хочу, после того, как мы с вами немножко порассуждали о личном грехе, сказать, что еще есть две категории. Одна из них – первородный... О, что? Грех? Макарий Великий говорит, назвал это наследственной порчей. Он не знал такого слова «первородный грех». Наследственная порча. Василий Великий, первородное повреждение. Западное богословие – первородный грех. Напоминаю вам, друзья мои, голубчики, знаете, что университеты на Западе появились еще в XI-XII веке. А у нас даже наша академия в 1685 году только. И когда вот вам сказали преподавать, вы схватили, где, по какому учебнику, где уже говорили об этом? Хватит! И до сих пор. А уж дальше, после Петра, когда у нас вообще Запад весь вообще хлынул сюда, эти идеи католические и протестантские просто боролись между собой. Но там не принципиальная борьба шла, а другая, за влияние. Вот, и наше богословие во многих подчас пунктах взяло эти идеи. И до сих пор. Ну, кое-что будем говорить, я вам напомню. Но в данном случае уже первое, с чем мы сталкиваемся, первородный грех. Так, что это такое? Макарий – наследственная порча. Василий Великий – первородное повреждение. О чем идет речь? А, вот о чем. Заглянем в сумму теологии Фомы Аквинского. Посмотрим, что это такое. Который ссылается, кстати, правда, на блаженного Августина. Но вы знаете, блаженный Августин же был... Ну, полный язычник, постепенно, его жизнь замечательная. В каком отношении? Как он из язычника стал христианином. Но многие его идеи, ну, по крайней мере, некоторые, они прямо так и вышли оттуда, из языческого понимания, того же Бога. Бог – это кто такое? Это судья, наказатель, да, который одних награждает, других наказывает. Это поразительно. Вот сколько раз я об этом говорю, запомните, пожалуйста. Бог – врач. Привозят к нему больницу, он не спрашивает, это бандит или его жертва. Лечит любого. Бандит ли он или жертва бандитизма? Неужели мы этого не поймем? Неужели не понимаю такой простой вещи, что одного посылают на курорт, а другого на стол и ножом, скальпелем резать? Что сказал бы инопланетянин? Ах, который на курорт угодил ему, наверное. А который под нож? Ну, насолил. Он им мстит ему, наказывает его, ножом режет, да? Да у первого-то туберкулез легких. Ему надо на курорт, куда-нибудь в Сосновый Бор. Это что, награда? Эта болезнь требует этого средства. А у другого острый аппендицит. Его, конечно, немедленно надо ножом вырезать аппендикс. Так врач кто? Судья? Да? Председатель наградной комиссии? Какая чепуха, какой вздор. Когда употребляются, вы знаете, вот эти слова, а мы их находим, судья, мы находим в Священном Писании, в молитвах, Внезапно судья приедет. Помните утреннюю молитву? Да. Речь-то о чем идет? Святитель Иоанн Златоуст прямо говорит об этом же. Что это значит? И говорит, и эти, Бог благ и только благ. Никому он зла не делает. А эти слова употребляются ради грубого народа, который, ну, ему это понятно. Накажет – это понятно. Более понятно – только и всего. Так вот, в отношении теперь так называемого первородного греха или повреждения. По православному вероучению, потому что я вам только напоминаю уже больше ничего, надеюсь, о чем четко прям пишет Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, которые фактически подвели итог всего святоотеческого богословского наследия, что он пишет, что такое, что за первородное повреждение, что случилось, как это называется? Ответ – это, разве не читали, смертью умрешь? Да, наша человеческая природа исказилась в результате грехопадения, стала смертной, подверженной тлению, стала не прикоснись, сразу больно, ай, страдает, когда нет только тех условий, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. И в этом смысле страстной, то есть страдающей, стала способной к страданиям. Раньше была без страданий, бесстрастной в этом смысле. Видите, о чем говорит? Вот какой стала человеческая природа. Это чрезвычайно для нас важно, то, о чем я сейчас говорю. Потому что от этого зависит все понимание жертвы Христовой, о чем мы, надеюсь, поговорим. Так вот, вот что такое страстность, видите что? Это страдательность. Она не страдала, как воздух, рубите сколько угодно топором. Он много страдает? Ну, конечно, нет. Так и природа человеческая, вот это наше материальное, вы слышите, материальная природа была духовной, не в смысле духа, а духовной по своему состоянию, не подверженной никаким страданиям. Но когда отрешилась, сказала, нет, я сам Бог, помните, первый грех, будете как боги, мы боги. Нам подчинено все земное творение. Я Бог. И отсек источник жизни, своей жизни отсек. И начались, что вот эти вот процесс совершился какой. Как знаете, в медицине есть необратимые процессы. В экологии необратимые процессы. Например, сейчас ученые трубят, кричат, пишут. Мы стоим на грани, вы знаете чего? На грани в области отношения к природе такого экологического кризиса, который вступит уже туда, откуда выйти невозможно будет. То есть совершаться необратимые процессы. Вы слышите? Необратимые. Уже нет возврата. Невозможно. Академик Моисею прямо писал. И тогда, слышите, академик Моисею, это один из наших, ну, просто блестящих ученых, пишет, в таком случае экологическая катастрофа начнется с такой скоростью, который остановить уже эту катастрофу никакими средствами будет невозможно. Их нет. Необратимые процессы. Так вот, что совершилось в грехопадении. Только и всего. Необратимый процесс. Стали смертными, тлеющими и телом, и душой. Страстными, то есть страдающими от малейшего недостатка чего-нибудь. Нам и жарко, нам и холодно, нам и голодно, нам и больно. Боже мой, не тронь, как принцессу на горошине. Страстные стали. Ну, учтите, это страстность. Тот же Максим Исповедник называют как? Называют все вот эти наши больные точки. Неукоризненные страсти. Слышите? От того, что я хочу есть, никакого греха в этом нет. Никакого греха нет. Пить, никакого греха нет. Так и прочие вещи. Это то, что необходимо для поддержания нашей жизни. Это неукоризненные, негреховные страсти. А что же произошло затем? Ну, я вам лучше зачитаю, и вы, может быть, тогда поймете. То есть, не может быть, конечно, поймете. Святитель Григорий Ниццкий пишет: «А раб удовольствий, необходимые потребности, делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений, наслаждений чрева». Знаете, меня приглашают куда-нибудь в епархию, и какая-нибудь секретарша говорит: «Алексей Ильич, а что вы будете кушать?» Я говорю: «Пожалуйста, мне соловьиные язычки». «А, ой, у нас нет». «Ах, говорю, как жалко, чем же вы будете меня кормить тогда? А пить что будете?» Я говорю: «Только птичье молоко». «Ой!» Вот видите, вот накорми такого человека. А раб удовольствий, видите, вместо пищи ищет наслаждение чрева. Это пишет Григорий Ниццкий. Одежде предпочитает украшения. Ну, конечно, что там в одежде? Это неинтересно. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутства. Вот, оказывается, откуда появилось все, чем мы живем. Чем мы живем. Само по себе повреждение природы еще не несло в себе, но тут же принесло. Ну, конечно, тут же. Конечно, тут же. И говорить нечего. Вот отсюда скажу глубоко ошибочным, является западное, ну, католическое, затем протестантское, конечно, учение, утверждающее, что своим личным, что личный грех, что грех Адама состоял в чем? Вы думаете, что вот это все произошло? Да это чепуха. Бога оскорбили. Бога оскорбили. Врача оскорбили. И теперь врач начал резать скальпелем. Представляете, до чего же сильно это иудео-языческое вот это давление на сознание римских богословов. Юрий Федорович Самарин, один из наших известных славянофилов, и говорил: католицизм – это, знаете что? Иудаизм в христианстве. Точно. Так вот, католическое учение говорит, что грех состоял в оскорблении Бога. И у человека была отнята так называемая сверхъестественная благодать. Друзья мои, поймите. Адам, ну, первые люди, только потому были хорошими, что у них была еще к их природе дана сверхъестественная плюс благодать. Откуда это взяли, это уже, конечно, тайна. Отняли благодать, и пошел человек направо-налево. Но что дальше? Это отнятие сверхъестественной благодати касается в результате оскорбления Бога, оказывается, всех потомков Адама. Все человечество. Я вам процитирую катехизис католической церкви. Видели такую толстенную книгу? Да, прямо написано: «Весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека, и этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха». Поняли? Мы все несем... Что? Мы участники, оказывается, Адамова греха. Понятно? Ой, как нам теперь это, правда, очень понятно. Хотя святитель Кирилл Александрийский писал: «Адам был побежден, и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления?» Я зачитываю. «Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама». Их ведь тогда еще не было. Это он пишет. «А потому, что они были причастны к его природе, родились, а не потому, что согрешили и теперь виновны». Вы подумайте, какое извращение. Вот, оказывается, какие вещи. Преподобный Марк Подвижник пишет: «Преступление, будучи произвольно, то есть так, никем не преемствуется по неволе. Но происшедшая осего смерть, будучи понудительную, преемствуется нами, и есть отчуждение от Бога. И так мы получили преемственно не преступление, смерть же мы наследовали по неволе». Слышите? Не преступление. Мы не преступники, то, что родились во всем этом, а вот то, что мы смертны, по неволе. Кстати, как не понимают сейчас очень многие наши люди, когда это грех, цареубийство и так далее. Это вы что такое, против прямо святых отцов? Что пишете? Что вы говорите? Смотрите, что святые говорят. Каждый отвечает за свой личный грех. Поэтому не может быть никто виновен за грехи отца, деда, прадеда и так далее. Если так смотреть, только сказать: а почему, за какого, за убийца какого царя? Николая II? А Александра II невиновны? Бомбу бросили, 3 часа мучился человек, оторвали ноги. А Павла I зарезали за то, что он отказался отречься от престола. Представляете, ему говорили: отрекись, не имею права. Я дал обещание, я не могу нарушить клятвы. Не отрекся. Зарезали. Петра III задушили. Господи, что вы? Так за чей грех мы страдаем-то? Ну как же такое, какая несмысленность? Видите, что святые отцы пишут? Это надо же понимать. Святоотеческое учение решительно отвергает ответственность потомков, ответственность за грехи предков. Утверждает не ответственность, нет, но учит о наследственной передаче. Передаче чего? Поврежденности, психики, тела. Я помню, где-то в Германии в музее хожу, если там портреты династии Габсбургов. Вы знаете, очень интересно, чем характеризуется их физиономия всех? У них губа вот такая вот, нижняя. И вот Габсбурги все с такой нижней губой отвислы. Видите, как передается? Передаются свойства тела, характера, психики. Это да, передается. Но не грехи. И тем более не ответственность за грехи. Это надо понимать. Видите, святые отцы об этом прямо пишут. Прямо пишут. Вот. Поэтому первородное повреждение, то есть вот эти наследственные наша смертность, тленность, страстность, вот это так, это не ответственность, за которую человек отвечает и в которой может покаяться. Нет. Сколько бы мы ни каялись, причащались, исповедовались, не знаю, что еще делать, все равно помрем. Первородное повреждение неистребимо этими путями. Потому что это уже Вот, как мы с вами сказали, необратимые изменения нашей природы. Поэтому Афанасий Великий, святитель Афанасий Великий, прям писал: «Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи личные». Естественное же наше состояние смертности, тленности, страстности остается. Вот так. Вот, оказывается, для нас это очень важно. И я надеюсь, мы запомним, что такое первородное повреждение. Зачем? Поговорим. Хочу сказать еще об одном. Еще об одном, о чем я вам назвал только, но не сказал. Так называемое родовое повреждение. Вся Библия наполнена этим. Вся Библия, от начала до конца. Мысль, внешняя жизнь, фактическая жизнь, все, все наполнено чем? Передачей наследственных свойств от родителей, предков, потомкам. Свойств, но не грехов. Страстей, то есть страстности, то есть болезненности. Страсть – это сама болезненность. Вот у человека чесотка, он может раздирать это все, а может держаться, чтобы вылечиться. Это совсем разные вещи. Страсть – это то, что вот зудит, зудит. Очень хочется соловьиных язычков, но уж так и быть, воздержусь. А грех – это факт. То есть, когда человек делает вот нехорошее, злое дело, совершает. Это нужно, так сказать, это понимать. Так вот, если исходить из некоторых ветхозаветных указаний на этот счет, то очень любопытная и очень важная вещь, которую надо знать. Оказывается, преступления, совершаемые, ну, скажем так, отцами, очень разрушают человеческую душу. И вот это разрушение или та болезненность, которая возникает в результате грехов вот, родителей и предков, вот эта болезненность передается. Я вам зачитаю, чтобы вы поняли лучше, Григория Нисского зачитаю вам, который прямо пишет: «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, так что по закону природы рожденное есть тоже с рожденным. Так от человека, послушайте, так от человека рождается человек, от страстного рождается страстный, от грешника – грешный». Слушайте, разве мы не помним род каинитов, род Каина? О, вы знаете, как у нас в деревнях всегда смотрели выходить замуж там или жениться. О, нет, нельзя. Там был вор. Там он убил человека. Там, а за этого... Больные психически были. Ой, как наблюдали, как были внимательны в этом отношении. Вся округа знала уже, все друг друга знали. И старались ни в коем случае не вступать в родство, потому что от рожденного этого рождается тот же, от страстного – страстный. Ведь есть же действительно такие целые роды воров. Воровские буквально династии. Это же серьезнейшая вещь. А вы смотрите, что в Священном Писании мы находим. Послушайте, у Соломона Премудрого: «Презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет, ибо ужасен конец неправедного рода. О, какие предупреждения! Это премудрость Соломона. Так что учтите, когда жениться, узнайте прежде. Да, будущую тещу и ее маму, папу и прочее. Ужасен конец неправедного рода. А вы помните в Евангелии? Помните, как ученики спросили Христа: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Я скажу, фактов колоссальное количество. Чего? Преемство вот этих вот бед, страстей, болезней, телесных, психических, душ всех, каких угодно, преемство от родителей к детям. Но вот Библия указывает на интересный факт. Особенно указывает прямо до 3-4 родов действует особенно сильно зло. Вот кто-то убийца. Дети – раз, внуки – два, правнуки – три. Особенно может сказаться в 3 поколениях. Я на что хочу обратить ваше внимание. Друзья мои, если возьмете биологию, все мы говорим «гены, гены, гены». И если мы читаем, я вам скажу, просто можем удивляться, смотрят на гены только как на исключительно соматическое явление, то есть биологическое явление, больше ничего. Какая близорукость! Гены также двухсоставны, как человек. Человек – это же не одна биология, животное. Есть животная сторона, да, и есть еще душа, духовная сторона. Двусоставен человек. Гены двухсоставны. Вы слышите? Одну из них, биологическую, получает по наследству биологии. Другая сторона определяется чем? Вот этой духовной жизнью предков, то есть родителей прежде всего, дедов и прадедов. Это прежде всего 3 вот эти ступени. Слышите? Их нравственной жизнью, их духовной жизнью. Другая сторона чего? Генов. Гены двухсоставные. Это чрезвычайно важно. Поэтому приходится вот постоянно говорить, вы знаете, задают эти вопросы на лекции и все. Я говорю, вы хотите, чтобы дети ваши были ангелочки? Сами не будьте дьяволочками. А то сами неизвестно, какой образ жизни ведем, а детей, пожалуйста, дайте нам ангела с крыльями. Как это здорово захотели. Родовое повреждение. О! Это реальность, уже которая находится в наших руках. Первородное повреждение от нас уже не зависит. Мы тут ничего сделать не можем. А вот родовое повреждение, о! Тут имейте в виду. От нас, и прежде всего от нас будет зависеть, какие будут наши дети. Прежде всего.
Вы слушали первую часть 12-й лекции из курса апологетики заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Лекция посвящена проблеме личного греха. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Благословен есть Бог.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 62-е зачало, глава 15, стихи с 21 по 28. Тогда вошел Иисус в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Сегодня Господь утешает нас материнской верой женщины, которая принадлежала к хананеям. Хананеенка неотступно следует за Господом, а ученики говорят: «Отпусти ее, потому что вопиет вслед нас». И Господь говорит, что Он пришел спасти детей Божьих, тех, которые веруют в истинного Бога, а не тех, которые поклоняются идолам, живут в нечестии и не хотят покаяться. Апостолы умоляют, чтобы он умилосердился над этой женщиной, отпустил ее, не потому что они любовь такую имеют к ней, а потому что, наоборот, им хочется, чтобы она поскорее отстала от них, не досаждала им. Господь не заступается за эту женщину, не отвечает ни на их, ни на ее молитвы. Он хочет, чтобы они лучше поняли, что происходит. Он ведет эту женщину от одного разумения к другому еще большему. Вера ее возрастала по мере того, как она шла за ним. Вначале для нее он сын Давидов, а потом Господь. От зова о помощи к великому человеку она достигает самого Бога, не понимая, как это происходит. «Господи, — говорит она, — и псы питаются крупицами, падающими от трапезы своих господ». Она уничижена, она исполнена смирения до конца, она начинает видеть все в истинном свете. Это ее смирение, принятие своего креста, подобно смирению разбойника благоразумного говорящего: «Достойное по делам своим принимаю», делает ее способной к принятию дара Божия. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелила дочь ее в тот час. Обратим внимание, что эта женщина не говорит: «Помилуй мою дочь», а: «Помилуй меня, Господи». Ее дочь мучима бесами, а она умоляет Господа помиловать ее. Этот вопль хананеенки должен стать сегодня молитвой всех матерей, дети которых жестоко беснуются. Ослепленные грехом, они не осознают ужаса своего состояния, как осознают это за них их родители. Естественно, для нормальных родителей переживать беды своих детей как собственные. О, если бы Господь помиловал всех беспутных детей России и всех охваченных из-за них горем родителей! В этой страшной беде какая милость Господня может утешить их сердца, если не будет она явлена по отношению к их детям? Такое творится порою с детьми, что несчастные матери, приходя в храм, не могут ни о чем ни говорить, ни молиться, кроме как о своих детях. Подходит к причастию женщина, и при словах священника причащается раба Божия, говорит Татьяна, а потом вдруг, как бы опомнившись, поправляется: «Ой, нет, Ирина!» И на недоуменный взгляд священника отвечает: «Простите, это дочь моя Татьяна, никак не выходит у меня из головы». Может быть, эта Хананеенко просит сейчас Господа простить ее за то, что она не сумела воспитать свою дочь, что упустила ее. Потому она и говорит: «Помилуй меня». Посмотрите, как нужда заставляет человека молиться. «Господи, помоги мне! Если ты, Господи, не поможешь, никто в мире мне не поможет». Она всех врачей обошла, всех экстрасенсов и целителей, и все напрасно. Дочь по-прежнему беснуется. Но есть один врач всех болезней, душевных и телесных. Пусть он не отвечает и как будто не замечает ее, даже после того, как его спутники просят его о ней. Она забегает вперед, падает пред ним на колени и кричит: «Господи, помоги мне!» Господь слышит ее молитву, но Он хочет, чтобы она увидела несравненно большее в своей беде и в себе самой, чтобы узнала, как страшна вечная смерть и как милостив Господь. Господь говорит ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». А она отвечает: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают от стола Господ их». Мы знаем, что иудеи гнушались язычниками, называя их псами, но Господь хочет показать своим апостолам, прежде чем Он пошлет их после Своего воскресения на проповедь ко всем народам, как велика может быть вера у тех, кто как будто потерял всякую надежду на спасение. Будем и мы учиться у нее неотступности молитвы за наших детей. Приходят в храм отцы и матери с плачем и спрашивают, какими молитвами они должны молиться за своих погибающих дочерей и сыновей. Какими угодно, все молитвы о них, но не так, что, может быть, поможет. Не вычитывание акафистов и канонов, а в них должно вылиться все наше горе, вся наша душа. Так молились святой праведный Иоанн Кронштадтский и святой Иоанн Шанхайский, так должны молиться все матери со всею святою церковью. Пусть мы в самой середине бед, нам дана от Господа надежда, которая не отчаивается. Пусть дьяволу попущено извратить смысл всего, так что нас хотят превратить в хананеев и очистить пространство России для более достойных народов. С нами Бог, с нами, с каждым погибающим сыном и дочерью, молитва матери, которая со дна моря достанет. Господь сказал Хананеенке: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Много удивительного являет в своей молитве эта язычница, которая становится христианкой: мудрость, смирение, кротость, терпение. Но все это плоды ее веры. Из всех ее добродетелей Христос выделяет более всего веру, ибо вера более всего приближает к Богу. Велика ее вера, драгоценна вера каждого человека, но не у всех она одинаково крепка. Величие веры заключается в решимости следовать Христу, исполняться всецелого доверия Ему, даже если кажется, мы не получаем просимого. Свет Христов открывается нам по мере того, как мы идем Его путями. Мы тоже порой кричим на помощь, а Господь не отвечает нам. Но как ученики мы продолжаем настаивать, пока Христос не напомнит нам о Своем служении. И слабую веру не отвергает Господь, но Он ждет от нас великой веры. Он исцеляет дочь этой женщины: «Да будет тебе по желанию твоему». Он не может отказать ей ни в чем. Он дает ей то, ради чего она пришла к нему. Преодолевая все преграды, все трудности, люди великой веры могут обрести своей молитвой все. Когда наша воля согласна с волей заповедей Христовых, Его воля будет единой с волей наших желаний. Мы можем, как Хананеенко, всего просить у Господа, и Он даст нам все. Но это не будет так, как мы думаем. Это будет так, как Он хочет. Это будет бесконечно лучше. Наша радость будет приобщением радости того, кто дает, кто хочет дать нам не часть, а все, потому что Он Бог. Бог есть Бог, и Он ведет нас за пределы всего. Мы должны дать Ему вести нас, открыться Ему, стать в конце концов уязвленными теми гвоздями и тем копьем, которые Он примет ради спасения всех, чтобы ранами Его мы исцелились и узнали Его таким, каков Он есть, как того, кто побеждает любовью, потому что Бог есть любовь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Прежде умное делание было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось, осталась личина благочестия, сила иссякла. Может быть, кроется где-либо, как величайшая редкость, какой-либо остаток прежнего. Без истинно умного делания монашество есть тело без души. Наступила весна, не замедлит наступить лето и жатва. О монашестве отец Никандр понимал так же, как понимаю и я. Называл он монастыри пристанями по назначению, данному им от Бога. Говорил, что эти пристани обратились в пучины, в которых в рядятся и гибнут душами многие такие люди, которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь. Некоторым, вопрошавшим его, советовал остеречься отступления в монастырь. Надо знать существенно нынешнее положение монастырей, которые могут еще показаться для верхоглядов местами спасения. По крайней мере, в избрании монастыря должно быть чрезвычайно осторожным и осмотрительным. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова к игумену Антонию.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.